Третий день иматарства. Значение дней. 9-го, 40-го и годового. Где же душа тотчас по разлучении с телом? Что же значит 3-й, 9-й и 40-й дни? В какое же время, день, душа проходит воздушное иматарство? И когда по разлучении с телом совершается частный суд? Святой Макарий Александрийский передает нам следующее ангельское откровение о состоянии душ умерших в первые 40 дней по разделению их от тел своих. Когда совершится таинство смерти, душа отделится от тела, она, душа, в течение первых 2 дней пребывает на земле и в сопровождении ангелов посещает те места, в которых имела обыкновение творить правду, скитается около дома, в котором разлучилась со своим телом, а иногда пребывает и около гроба, в котором покоится ее тело. В 3-й же день, в подражании воскресению Христову, происшедшему в 3-й день, повелевается всякой христианской душе вознестись на небеса для поклонения Богу всяческих. Вот причины, почему Святая Церковь имеет благое обыкновение в 3-й день совершать приношение и молитву за душу умершего. 3-й день по смерти человека называет и третинами, и поминает усопшего, принося о нем Богу молитвы, служит панихиду. Сей день для почившего и для нас, еще живых, имеет прямое духовное соотношение к воскресению начальника жизни нашей, положившего начало нашему, следовательно, и твоему усопшему, блаженному воскресению. 3-й день покойника хоронит. Предавая земле дорогое нашему сердцу тело, обратим ум и сердце к победителю смерти, даровавшему торжество жизни над смертью. Торжество наше, а следовательно и твоего усопшего торжество, совершившееся в воскресении Христовом. Церковь торжественно уверяет нас, своих чад, что Христос воскрес из мертвых и сущим во гробах живот даровал. И твоему покойнику, слышишь ли, дарованы жизнь и воскресение только через Христа. В 3-й день тело предается земле, а душа должна вознестись на небо и возвратиться, персть в землю, яко жебе, и дух возвратится к Богу, и же даде яко. Екклезиаст, глава 12. Неизмеримое пространство между небом и землей, или между церквами, торжествующее и воинствующее, это пространство в обыкновенном разговорном языке человеческом и в Священном Писании, и в Писании Святых Отец, называется воздухом. Итак, здесь воздухом называется не тонкое эфирное вещество, окружающее землю, а самое пространство. Это пространство наполняет отверженные, падшие ангелы, которых вся деятельность состоит в том, чтобы отклонять человека от спасения, делая его орудием неправды. Они хитро и враждебно действуют на нашу внутреннюю и внешнюю деятельность, чтобы и нас сделать общниками их погибели. «Иски, кого поглотите», свидетельствует о дьяволе апостол Петр. Что воздушное пространство есть жилище злых духов, о том свидетельствуют избранные сосуды Святаго Духа, и мы веруем всей истине. Так зритель великих тайн Божьих в Апокалипсисе свидетельствует, что падшие ангелы лишились своего жилища небесного. Поэтому где же их пристанище? В книге Иова поднебесное является их жилищем, и учитель языков уже прямо называет их духами злобы поднебесными, а главу их князем власти воздушной. С того самого момента, как последовало падение наших прародителей и изгнание из рая сладости, к древу жизни был поставлен херувим. Но и другой падший ангел, в свою очередь, стал на пути к краю, чтобы пресечь человеку вход. Врата небесные заключились для человека, и князь мира и века сего, с сего времени, не пропустил к краю ни одной души человеческой, разлучившейся с телом. И праведники, кроме Илии и Еноха, и грешники, не сходили в ад. Первый безбедно прошел сей непреходимый путь к краю победитель смерти, разрушитель ада, и двери райские с сего времени отверзлись. За Господом безбедно прошел благоразумный разбойник, и все ветхозаветные праведники, из ада Господом изведенные. Святые проходят сей путь безбедно, или если и терпят иногда бесовские остановки, но добродетели их покрывают падение. Если мы, будучи уже просвещены светом Христовым и имея свободное произволение делать правое или неправое, постоянно делаемся пленниками их, делателями неправды, исполнителями их гнусной воли, то тем более не оставят они душу, когда она отлучится от тела и должна будет идти к Богу через воздушное пространство. Разумеется, они представят душе все права на обладание ею, как верную исполнительницей их внушений, мыслей, желаний и чувствований. Бесы ей представляют ее греховную деятельность во всей полноте, и душа сознает справедливость его показания. Христиане, проводящие земную жизнь не без грехов, не получают прямо блаженной вечности. Необходимо, чтобы сии недостатки, падения, уклонения были взвешены и оценены. Ежели душа не познала себя, не сознала себя совершенно здесь на земле, то как существо духовно-нравственное должна по необходимости сознать себя за гробом, сознать, что выработала себе, к чему приспособилась, к какой привыкла сфере, что составляло для нее пищу и удовольствие, сознать себя и таким образом самой произнести над собой суд, прежде суда Божия. Этого хочет небесное правосудие. Бог не хотел и не хочет смерти, но сам человек ее пожелал. Здесь, на земле, душа при помощи благодати может прийти в сознание и принести истинное покаяние и получить от Бога отпущение грехов. Но за гробом же, для приведения души к сознанию своей греховности, употребляются падшие духи, которые, быв наставниками всякого зла на земле, теперь и представят душе ее греховную деятельность, напомнив все обстоятельства, при которых совершалось зло. Душа сознает свои грехи. Сознав свою греховность, она предупреждает уже и суд Божий над ней. Так что суд Божий как бы уже определяет то, что сама душа произнесла над собою. Покаянием соделанные грехи уничтожаются и уже нигде не поминаются, ни на мытарствах, ни на суде. Ангелы добрые на мытарствах со своей стороны представляют добрые дела души. Все пространство от земли до неба представляет 20 отделений или судилищ, на которых проходящая душа обличается бесами во грехах. Каждое судилище, или как называется в отеческих писаниях мытарство, а злые духи мытарями, соответствуют группе известного рода грехов. Мытари не только уличают душу в соделанных ею грехах, но и в таких, которым никогда не подвергалась, как свидетельствует святой Иоанн Лествичник. Порядок, в котором следует мытарство одно за другим, заимствуем из повествования о них преподобной Феодоры. На пути к небу, направленному к востоку, душа встречает первое мытарство, на котором злые духи, остановив душу, сопровождаемую добрыми ангелами, представляют ей ее грехи словом. Многоглаголня, пустословие, празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен и страстных гимнов, бесчинные восклицания, смех, хохот и тому подобное. Второе мытарство – лжи. Всякая ложь, клятва преступления, призывание имени Божия в суе, неисполнение обетов, данных Богу, утаение грехов перед духовником на исповеди. Третье мытарство – клеветы. Оклеветание ближнего, осуждение, уничижение, обесславление его, ругательство, насмешки при забвении собственных согрешений и недостатков при невнимании им. Четвертое мытарство – чревоугодие. Объедение, пьянство, безвременное и тайное едение, едение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие, пресыщение, пирование, словом, все роды угождения чреву. Пятое мытарство – лености. Лености и нерадение в служении Богу, уныние, оставление церковных и келейных молитвословий, тунеядство, наемники, исполняющие свою обязанность с небрежением. Шестое мытарство – воровство. Всякого рода похищение и воровство грубое и боговидное, явное и тайное. Седьмое мытарство – сребролюбие и скупости. Восьмое – лихвы, ростовщики, лихоимцы и присвоители чужого. Девятое мытарство – неправда, неправедные, суд, мера, вес и все прочие неправды. Десятое мытарство – зависти. Одиннадцатое – гордости. Гордость, тщеславие, самомнение, презорство, величание, невоздаяние должной чести родителям, духовным и гражданским властям, неповиновение им и ослушание их. Двенадцатое – ярости и гнева. Тринадцатое – пометозлобие. Четырнадцатое – убийство. Пятнадцатое – волхование. Чародейство, обаяние, составление отравлений, наговоры, шепоты, чародейное призывание бесов. Шестнадцатое мытарство – блудное. Все, что относится к этой скверне, мыслями, желаниями и самими делами. Блуд лиц, не связанных таинством брака, мечтание греха блудного, умедление в этом мечтании, соизволение на грех, услаждение грехом, сводострастные воззрения, скверное осязание и прикосновение. Семнадцатое – прелюбодеяние, несохранение супружеской верности, блудные падения лиц, посвятивших себя Богу. Восемнадцатое – мытарство, содомское, противоестественные, блудные грехи и кровосмешение. Девятнадцатое – мытарство, ересей, ложное мудрование о вере, сомнение в вере, отступничество от православной веры, богохульство. И, наконец, последнее, двадцатое мытарство – немилосердие. Немилосердие – жестокость. Следовательно, прохождение мытарств бывает в третий день. Преосвященный Макарий пишет: «Непрерывное, всегдашнее и повсеместное употребление в церкви учения о мытарствах, особливо же между учителями IV века, непререкаемо свидетельствует, что оно передано им от учителей, предшествовавших веков, и основывается на предании апостольском. Зная загробное состояние души, то есть прохождение мытарств и явление к Богу для поклонения, соответствующее третьему дню, церковь и родственники, желая доказать, что помнят и любят почившего, молят Господа о безбедном прохождении душею воздушных мытарств и о прощении ей и я согрешений. Освобождение души от грехов составляет для нее воскрешение для жизни блаженной, вечной. Итак, по примеру Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых в третий день, служится панихида по усопшим, дабы и он воскрес в третий день для бесконечной, славной жизни со Христом. После поклонения Богу повелевается показать душе различные обители святых и красоту рая. Хождение и рассматривание райских обителей продолжается 6 дней. Душа удивляется и прославляет Создателя всего Бога. Созерцая же все сие, она изменяется и забывает скорбь свою, которую имела, будучи в теле. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждения святых начинает скорбеть и укорять себя, что провела жизнь в беспечности и не послужила Богу как должно. По рассмотрению рая душа в 9-й день от своего разлучения с телом опять возносится на поклонение Богу. Итак, хорошо делает церковь, что приносит приношения и молитвы в 9-й день за умершего. Зная загробное состояние почившей души, соответствующее 9-му дню на земле, в которое происходит второе поклонение Богу, церковь и родственники молят Бога о причислении представившейся души к 9 ликам ангельским. После второго поклонения владыка повелевает показать душе ад со всеми его муками. Вводимая душа видит повсюду мучения грешников, слышит плач, стон, скрежет зубов. В продолжении 30 дней душа вводится по адским отделениям, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в онах. Наконец, в 40-й день по разлучению с телом, душа в третий уже раз возносится на поклонение Богу. Теперь-то, то есть в 40-й день по смерти, праведный судья определяет душе приличное по ее делам и земной жизни место пребывания. Значит, частный суд над душою происходит в 40-й день по ее исходе из тела. Итак, правильно святая церковь совершает поминовение по умершим в 40-й день. 40-й день, или сорочина от разрешения души от тела, есть день определения участи души в загробной жизни. Это частный суд Христов, определяющий судьбу души только до времени страшного всеобщего суда. Это загробное состояние души, соответственное нравственной жизни на земле, не есть окончательное и может измениться. Господь наш Иисус Христос в 40-й день от своего воскресения превознес человеческое естество, воспринятое им в свою личность, в состоянии славы, восседания на престоле Его Божества, одесную Отца. Так, по этому первообразу, умершие в 40-й день по смерти своей входят своими душами в определенное, соответственное своему нравственному достоинству состояние. Как Господь, совершив дело нашего спасения своей жизнью и смертью, увенчал онное своим вознесением в 40-й день, так и души усопших, совершив свое жизненное поприще, в 40-й день по смерти получает воздаяние, свой загробный жребий. Как Господь, в 40-й день вознесшись, всегда сидит одесную Бога Отца, ожидая, донде же положатся враги Его подножию ног Его, так и души усопших, получив по частному суду Христову свой загробный жребий, остаются в нем, хотя и не без возможности перемены, до всеобщего суда Христова. Это соответствие, параллель между Христовыми состояниями и состояниями душ усопших, признается Словом Божиим. Послание к Евреям, глава 9. Итак, сетующая душа о смерти близкого твоему сердцу, в 40-й день его возведи с верою ум и сердце к восшедшему в 40-й день по воскресенье начальнику жизни нашей, да ныне явится лицу Божию за нас живых и усопших. Откажет ли всещедрый Отец ему в этом ходатайстве, имея пред собой своего возлюбленного Сына в крестных за нас язвах? Держись же верою крепко такой любви Господа и в славе своей занятого вечную судьбою нашу, судьбою твоею и твоего покойника, и умоляй его за усопшего, да благодатью своей немощное в отшедшей душе уврачует, оскудевающее восполнит, все согрешения простит и очистит, и вчинит ее в жребий помилованных. Твоя вера и молитва, споспешествуемая Святою Церковью, много поможет усопшему при определении участи его до страшного суда на частном суде Христовом. Зная загробное состояние почившей души, соответствующее на земле 40-му дню, в которое, хотя не окончательно еще, решается участь почившего или для блаженства, или для мучения, церковь и родственники опять спешат на помощь почившему. Служится в сей день панихида, чтобы сколько зависит от нас, умилостивить всеблагого Бога относительно почившего. Итак, из предыдущего видно, что душа по разлучении с телом 2 дня бывает на земле, и в третий возносится к Богу на поклонение. Затем в следующие 6 дней бывает в раю, и, наконец, далее, следующие 30 дней, бывает в аду, и в 40-й день она уже на месте, в состоянии еще не окончательно решенном. Окончательное решение душа получит в день всеобщего суда. Дни годовой, а в следующие годы уже он будет день кончины, дни именин, рождения для добрых христиан остаются навсегда памятными днями, желая доказать, что смерть не расторгла духовного союза и отношений между живыми и умершими, они служат панихиду и молят того, в ком наше спасение и жизнь, молят того, кто сам сказал нам «Я жизнь». Мы молим и надеемся, несомненно, на Его обещание услышать молящихся. «Просите, и дастся вам, ибо я не хочу смерти грешника, за которого пострадал, пролил свою кровь, и которому теперь дарую жизнь. Только веруй». Конец первой части.